Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы продолжаем изучение первой главы Бытия и поговорим о шестом дне сотворения и происхождении мира. Как быстро пролетает это время! Не могу припомнить ни одной серии проповедей, чтобы было столько откликов на эту тему. Мы запишем этот материал на радио и будем транслировать его по всему англоязычному миру, и тогда другие люди смогут также услышать это великое свидетельство, данное всем в книге «Бытие». Изучая книгу «Бытие», мы дошли до шестого дня Божьего творения. Я прочитаю сегодняшний текст. Первая глава, 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скотов по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Невозможно найти более простого и ясного описания сотворения мира, чем этот рассказ. Он в точности передает то, что сделал Бог на шестой день. Он создал животных, обитающих на суше. Мы видим три вида животных – домашних животных, которые называются скотами, и более диких животных, которые называются зверями земными, и тех, кто присмыкается и ползает по земле – насекомые, рептилии, амфибии, крысы, белки и так далее. Создав животную жизнь, создав накануне всех птиц, таким образом Бог завершил процесс творения, сотворив всех, кроме человека. И все это Он создал за шесть дней, в которых были 24 суток. На это указывает конец 31 стиха. «И был вечер, и было утро». Это период света и тьмы, то есть один оборот земли вокруг своей оси. Враги Библии отрицают это слово. Они утверждают, что на протяжении миллионов или миллиардов лет человек эволюционировал, и он является следствием мутации. То есть человек — это результат некой случайной и капризной генетической трансформации, продукт выживания сильнейшего. Но Слово Божие говорит об этом совершенно не так. Стих 7. «И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И далее в стихе 19. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку». Бог совершает творческий акт. Пятая глава книги «Бытие» начинается так. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека по подобию Божьему, создал его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Из раза в раз там повторяется, что в определенный день Господь сотворил человека, отдельно мужчину и отдельно женщину. Так говорит Библия. Этому вторит Исаия 45:12. «Я сотворил на земле человека». Иов 33:4. «Дух Божий создал меня». Второзаконие 4:32 говорит о дне, когда Бог сотворил человека на земле. И то же самое повторяется в других местах. Но, несмотря на это, есть эволюционисты, которые являются христианами. Они называют себя теистическими эволюционистами. Они говорят, что Бог запустил эволюцию, чтобы в итоге произошел человек. Они утверждают, что с помощью эволюции произошло одноклеточное существо через водных животных, амфибий, обезьян, и в итоге это пришло к прямоходящему человеку, который стал венцом творения. В то же время ученые, которые отрицают Библию, обнаружили, что доказательства эволюции нет, и к этому невозможно прийти. Не существует никаких доказательств эволюции. И здесь встает вопрос об окаменелостях. Я уже упоминал об этом. Начиная с младших классов, старших классов, колледжей, университетов, наверняка вам показывали схему, где найдены окаменелые останки четвероногого обезьяноподобного существа. Доктор философии, профессор Массачусетского технологического института Уолтер Браун написал книгу под названием «Вначале». Он выдающийся ученый. Он разоблачил ложь эволюционистов. Так вот, он пишет, что заявляющие о находках окаменелостей обезьяноподобных людей сильно преувеличены. Например, уже установлено, что плиндаутский человек был полностью мистификацией. Или сейчас мы знаем, что рамапитек, который в эволюции считается переходным состоянием от обезьяны к человеку, это выдумка. Рамапитек – это обычная обезьяна. Это вид вымершего родственника орангутанга. Еще одной переходной формой считался так называемый гесперопитек. Его еще называли человек из Небраски. И единственным свидетельством в пользу этого оказался зуб свиньи. И австралопитек также оказался обычный шимпанзе. Изображения неандертальцев и подобных первобытных людей – это лишь воображение самих художников, и нет никаких доказательств, что они выглядели именно так. Нет доказательств того, что не существовало, поэтому нет никакой переходной модели. Как мы читаем в стихе 26 и 27, сотворение человека произошло немедленно, со всей его всеобъемлющей сложностью. Он создал Адама уже взрослого мужчину, а затем создал чуть позже взрослую женщину, которые функционировали так же, как мы функционируем сейчас. Целью сотворения всего надлежало жить и наслаждаться Божьим благословением, за которое все творение должно было восхвалять Творца и поклоняться Ему. Никто никогда сам по себе не может стать человеком, ни рыба, ни рептилия, ни шимпанзе, потому что ДНК этого просто не допускает. И мы уже говорили об этом. Но есть один компонент, который невозможно обнаружить в ДНК. Стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божьему, сотворил его». И это уникальная личность человека. Это то, что невозможно свести к генетике. Это духовная сущность человека. И это не может появиться в результате мутаций или преобразований. Это образ Бога. Язык безличен, да произведет, да произрастит. И он все это создает, но себя не отождествляет ни с чем из этого творения, ни со светом, ни с водой, ни со стихиями, ни со звездами, ни с животными, ни с птицами, ни с растениями. Но когда Бог создает человека, он говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Здесь впервые Бог проявляет себя через отношения. Он не говорит «сотворю», он говорит «сотворим». И здесь действует Божий исполнительный совет. Здесь мы знакомимся с Духом Божиим, который носился над водой. Если обратиться к Евангелию от Иоанна, там написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Из первой главы Иоанна мы узнаем, что второе лицо Троицы – Слово, ставшее плотью. И это второе лицо Троицы – Иисус Христос. Итак, теперь мы узнаем, что Бог – это больше, чем одна личность. Это три личности в одном. В момент сотворения Бог пребывает в общении с другими личностями Троицы. Знаменитый богослов Принстонского университета Бенджамин Уорфилд написал: «Троица не могла открыться во всей полноте единства сущности Бога до тех пор, пока не наступила полнота времени, пока Бог не послал своего Сына для искупления и своего Духа для освящения». Здесь нечего возразить. Пока не пришел Господь Иисус Христос и пока не сошел Святой Дух, невозможно было увидеть полноту Троице. Нельзя не упомянуть, что Ветхий Завет изобилует текстами, в которых есть указания на общение между членами Троицы. Например, Псалом 2, стих 7. «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Здесь есть первое лицо Троицы Отец, который разговаривает с сыном. Конечно же, это пророчество о воплощении Христа, об исполнении которого говорится в первой главе послания к евреям. Позже, в Псалме 44, мы читаем очень важный текст, и я бы хотел остановить на минутку ваше внимание. В стихе 7 Отец вновь ведет речь о Сыне. Он говорит: «Помазал тебя Божий Бог твой и елеем радости более соучастников твоих». Таким образом, между Отцом и Сыном мы вновь видим общение. Или Псалом 109:1. «Сказал Господь Господу моему». Но я еще раз повторю, что до момента Бога воплощения нельзя увидеть сущность второго лица во всей полноте. «Сотворим человека по образу нашему» говорит о творческом действии всей Троицы. И после этого стих 27. «И сотворил Бог человека». У Бога был особый божественный замысел еще до сотворения мира, и он состоит в том, чтобы даровать своему сыну невесту. То есть искупление человечества, множество людей, которым было суждено стать подарком для сына, любить, восхвалять и прославлять Сына Божьего и служить Ему. И этот вечный Божий замысел исполнился в решении Божьего Совета внутри Троицы. Первое послание Петра 1:20. «Предназначенного, то есть предопределенного, еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Иисус явился в последние времена для вас, чтобы умереть на кресте, воскреснуть и стать вашим Спасителем. И все это было до основания мира». То есть искупление было задумано до первого дня творения, то есть до того, как он создал людей. Послание к Титу 1:1-2. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящиеся к благочестию, в надежде вечной жизни». То есть он говорит о Евангелии. Он говорит о наличии спасительной веры, о познании истины, о благочестии и о надежде вечной жизни. Но посмотрите, когда было дано это обещание – прежде вековых времен, по-гречески еще до начала времени, то есть в самый первый день творения. Но кому же он это обещал? Он не обещал это людям, ведь их еще не было. Он также не обещал это ангелам, потому что согрешившие падшие ангелы пали навсегда, и для них нет спасения. Откройте второе послание к Тимофею, первую главу, 9 стих. Там сказано, что Бог, спасший нас и призвавший нас званием святым, сделал это не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе. Этот замысел, в котором ключевая роль принадлежала Иисусу Христу, который был задуман прежде вековых времен. Отец говорил с сыном, он говорил о том, что ему необходимо Боговоплощение, пришествие в этот мир и необходимость жертвы за грех. И все это было прежде основания земли и сотворений людей. Из Нового Завета мы узнаем, что искупление грешников происходит при участии третьего лица Троицы, Святого Духа, который обличает их сердца о грехе, праведности и суде, который просвещает разум и возрождает. В послании к Ефесянам 1:3 сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, то есть полнота Божьего определения раскрылась еще до того, как было что-либо создано. И все это произошло на совете Троицы. И в пятом стихе сказано, что Он предопределил нас по благоволению Своей воли. Помните, в шестой главе Иоанна Иисус говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, и все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. И никто не потеряется на пути. Отче, я молюсь о том, чтобы все, кого Ты дал Мне, познали славу, чтобы увидеть нашу славу». Иисус называет верующими тех, кого дал Ему Отец. И в свою очередь Отец желает показать свою любовь Сыну, и это высшая любовь, и это любовь, которую знает только Бог. Это великая жертвенная любовь, и Бог определил, что наилучший способ выразить эту любовь — сотворить и искупить людей, а затем привести их к славе, а когда искупленные познают истинную славу, они станут подобными Христу. В третьей главе послания к Филиппийцам говорится, что Он преобразит наши тела, так как они будут сообразны славному телу Его. В 1 Иоанна 3 главе сказано, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Поэтому Отец желает сделать нас в буквальном смысле отражением Иисуса Христа. То есть Сын получит в дар от Отца человечество, когда Отец дарует Сыну это искупленное человечество, и, как написано в 1 Коринфянам 15, Сын скажет Отцу: «Да будет Бог все во всем». И в итоге все искупленное человечество вместе со святыми ангелами в новом небе и в новой земле будут восхвалять, прославлять достойного всякой славы Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. В Откровении 13:17 сказано о том, что верующие, чьи имена записаны в книге жизни от начала мира. И вновь мы возвращаемся к сотворению мира. И после осуществления своего плана все творение сгорит. И, как говорит Петр, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Вообще-то мне кажется, что произойдет нечто вроде обратной перемотки. Все творение превратится в растворение, и вся Вселенная сгорит. И только человек останется навечно, потому что он создан по образу и подобию Божьему. Во 2 главе 7 стихе написано: «Господь Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Но то же самое относилось и к животным. В 7 главе в 22 стихе говорится, что умерло все, что имело дыхание духа жизни, в ноздрях своих на суше. Фраза «дыхание жизни» — это способ, с помощью которого книга Бытия обозначает сотворенных живых существ, обладающих сознанием. И здесь мы видим четыре отличительные способности человека. Первое, что он создан по образу и подобию Божьему. И это отличает человека от других сотворенных существ, растений, животных, обладающих сознанием. И как я уже упоминал, образ Божий нельзя найти в хромосоме. Он не проявляется в ДНК. Что же такое образ Божий? Еврейское слово, обозначающее «целем», значение которого «изваять», «вырезать». Другими словами, человек в некотором смысле был своего рода структурой от Бога. Он был сформирован подобно Богу. Это значит, что мы были созданы по небесному образцу, то есть созданы вечно, что нельзя сказать ни о каком другом творении в этом времени и пространстве. У нас общая биологическая среда с растениями, мы создаем углекислый газ, кислород, в котором мы нуждаемся. У нас есть взаимообмен с животными, с водой, с солнцем, с луной, с другими элементами мира. По этой причине мы должны вписываться в биологическую среду, поскольку мы сделаны из одного и того же материала, но все же мы не высокоразвитые обезьянки. Мы трансцендентны в своей значимости, и у нас есть самосознание. Животные обладают сознанием, но не осознают самих себя. И животные не способны абстрактно мыслить, они морально не осведомлены. И самое главное, образ Божий означает способность иметь отношения с Богом, способность познавать Его, любить Его, повиноваться и поклоняться Богу. Мы личности, мы понимаем общение, мы делимся мыслями и взглядами. Именно поэтому, когда Бог создал человека, Он сразу же отметил: нехорошо быть человеку одному, потому что личность может функционировать только во взаимоотношениях, потому что сам Бог никогда не был одинокой и обособленной личностью. Он всегда существовал как Бог Отец, Сын и Дух Святой. И это удивительная тайна, что единый Бог существует в трех лицах, но в одной субстанции, сущности и реальности. Поэтому человек — это личность, пребывающая в отношениях. Если человек обладает самосознанием, то он знает, что такое добро и зло. Он знает, что такое добродетель, что такое мораль и праведность. И также он знает, что такое грех и святость, непослушание и бунт. У меня есть способность поступать правильно и поступать неправильно. У меня есть способность к общению со своим небесным Отцом. У меня есть способность познавать Бога, познавать Христа, познавать Святого Духа. И это невидимое «я» — истинный человек, который делает меня подобным Богу. И тогда встает вопрос: несет ли на себе тело человека образ Божий? Наши тела из праха и в прах обратятся. И это не похоже на Бога. Августин говорил, что тело человека находится в соответствии с его разумной душой, и это соответствие заключается не в чертах его лица и не в строении конечностей, а способностью смотреть на небеса и созерцать высшие сферы. Похоже, Жан Кальвин чувствовал нечто подобное. Он говорил, что Бог заставил нас встать прямо, чтобы мы могли посмотреть в лицо друг другу и взглянуть наверх перед Божьим лицом. Наше тело не образ Бога, но проводник этого образа. Генри Моррис написал: «Мы можем лишь сказать, что хотя у самого Бога нет физического тела, Он задумал тело человека так, чтобы человек вместе с ним мог функционировать так, как функционирует Бог без тела». Бытие 8:21 говорит, что Бог может видеть, слышать, обонять, прикасаться, говорить, хотя у него нет физического тела. Более того, он решил явиться человеку зримо. Он принял облик человеческого тела. То же самое можно было сказать и об ангелах. Они духи, но случается, что они представали в телесном обличии. Моррис говорит, что в теле человека есть нечто такое, что уникально подходит для того, чтобы в нем Бог время от времени являл самого себя. Конечно, он знал, что в какой-то момент времени он сам станет человеком, и на тот день он уготовил человеческое тело для своего сына, по подобию человеческому. Точно так же, как человек был создан по подобию Божьему. Хорошо сказано. Стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». Опять здесь человек обозначен в единственном числе. Но слово «человек» обозначало все человечество. Адам был сотворен первым, но в то же время Адам обозначает человека в целом, и мужчину, и женщину. Вот почему здесь используется местоимение «они». Кто-то сказал, что причина, по которой Бог не стал творить ему жену до тех пор, пока он не назовет всех животных, очевидна, чтобы ему не пришлось выслушивать мнение жены насчет каждого имени. Не знаю, правда это или нет. Но давайте вновь обратимся к тексту. Стих 27. «И сотворил Бог человека, а затем говорится, что он мужчину и женщину сотворил их». И это ведет ко второму пункту, который, я думаю, лучше оставить на следующий раз. И это просто восхитительно. А сейчас я просто позволю себе рассказать, каковы 4 отличительные способности творения человека. Человек был создан, чтобы быть личностью и иметь отношения. Во-вторых, он был создан царем земли, чтобы царствовать и владычествовать над творением. В-третьих, он был создан, чтобы продолжить человеческий род. И, наконец, в-четвертых, он был создан для того, чтобы наслаждаться богатством и изобилием даров, где он находился. И очень важная черта, которая отличает человека от всего остального, это то, что человеческий мозг настолько способен мыслить абстрактно, что он может овладеть любым языком. Так утверждают лингвисты. То есть человек создан конкретно со способностью овладеть целым рядом языковых систем. На сегодняшний день существует свыше 5000 языков мира, и только люди могут овладеть этими языками. Ноам Хомский, великий еврейский лингвист, в своих исследованиях показал, что обезьяны не способны иметь дело с системой чисел, то есть у них нет абстрактной системы выражений. Можно взять любой язык и перевести его на другой язык, потому что структурные компоненты языка идентичны. И к этому нечего добавить. Лингвисты Олер и Амдал пишут: «Наша способность к языку не могла возникнуть в узких рамках ограниченного временем опыта. Если бы все эпохи пространственного временного мира можно было умножить до бесконечности, материальный мир все равно бы не смог объяснить абстрактные понятия, которые любой человек может легко постичь с помощью языка». На следующей неделе мы обратим внимание на следующие пункты: «Человек – царь земли, продолжитель рода и получатель обильных благословений». Помолимся. Господи, это был замечательный день и чудесный вечер. Мы благодарим Тебя за силу слова, которое способно очистить наш разум от путаницы, насаждаемой неверующими людьми. Мы благодарим Тебя за ясность Твоего слова. Ты создал нас для себя, и мы не успокоимся, пока у нас не будет этих отношений с Тобой. Благодарим Тебя за то, что лучшее в жизни можно найти в личных отношениях с Тобой. Мы так благодарны Тебе. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.